Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что неравнодушные ребята из одесского подполья, которые смотрят выпуски самых честных новостей, передали мне, во-первых, игру «Военная монополия», а во-вторых, свежую партию «Воды Моршинская», которую я так люблю и которая, по недоразумению, временно пока что не продается в российских магазинах. А скоро будет. Вторая важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я посмотрел новый мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица». Мультфильм замечательный, горячо рекомендую к просмотру. Особенно прикольно, как он относится к массовым скоплениям животных, так с таким, в общем, интересным отношением, с таким видно, что он не особо их любит, и понятно, что не считает их за умных животных, особенно когда там касается дела попугаев. Эти попугаи, когда они вылетают, они в загадочном мире, они такие большие, толстые и глупые, а в обычном мире они просто глупые и все засирают. И им совершенно все равно, на кого срать, на красотку, на ребенка или на мужчин. В Сочи появился новый экскурсионный маршрут к юбилею зимних Олимпийских игр. В честь десятилетия Олимпийских игр в Сочи там открылся новый экскурсионный маршрут протяженностью 55 километров. Занимает экскурсия 4-5 часов, и можно будет посетить 11 олимпийских объектов. Вряд ли, конечно, можно будет пройти все 55 километров, но так на пару стадионов посмотреть можно будет. В российском экологическом операторе заявили, что скоро закрепят цвета мусорных баков. В России рассматривается законопроект о закреплении цветов, которые бы обозначали тип мусора, который в данный тип бака будет попадать. Предложение у ребят следующее. Синий цвет для макулатуры, вообще непонятно нахуя. Оранжевый для пластика и металлолома, зеленый для стекла, ну это понятно. Коричневый для пищевых отходов, тоже остроумно. Серый для несортированных смешанных отходов, желтый для смешанных отходов вторсырья. В принципе, можно было бы сделать, конечно, попонятнее и поразумнее, но даже и это сойдет. Самое главное, что надо знать про раздельный сбор мусора, то, что это самая гениальная пиар-компания вообще, наверное, в истории человечества. Как супер-пупер капиталисты из области waste-менеджмента собрались, естественно, на Западе, потому что наши ребята только там на хлебные крошки пришли уже в конце банкета, а западные ребята на этом очень хорошо заработали, и мы, главное, видим, как работают на Западе подобные компании, как они сразу прям нахлобучивают все общество и запрещают сомневаться. Ровно такая же история была с ковидом, когда есть только одна центральная точка зрения, если ты ее не придерживаешься, то ты диссидент и вообще какой-то мутный хер, вплоть до того, что у тебя счета арестовывают за то, что ты не согласен с линией партии. То же самое касается там зеленой повестки, то же самое касается пластика в океана, надо верить. Вот если ты сомневаешься, то ты вражина, а если ты веришь, то ты должен просто молча либо платить, либо налоги какие-то дополнительные на это выделять, либо просто не квакать, когда кто-то собирает деньги за выделение, блядь, углерода. То есть абсолютно полная хуйня на постном масле, но самое главное, что обществу запрещено сомневаться, запрещено обсуждать, запрещено критиковать эти решения. То же самое касается раздельного сбора мусора, потому что когда-то его придумали люди, которые просто хотели сэкономить, вполне так не кисло, и для того, чтобы им это удалось, потому что, казалось бы, любому нормальному человеку должно быть насрать на доходы капиталиста, который зарабатывает на сортировке помоек. Но они разработали специальную компанию, которая повлияла на чувство вины людей, и после этого любой европеец считает, что если он мусор разделяет, то он цивилизованный прямоходящий человек. А если он кидает все в один бак, то он, соответственно, гомодрил и неандерталец. На всякий случай, если он ошибся, если вдруг он из цивилизованного человека стал неандертальцем, ему сразу хуяк 500 евро штраф, сука, за то, что ты в среду, а не в четверг вынес картон, блядь, чтобы ты не сомневался, что живешь в светлой Европе. Ну и, короче, так довольно быстро электрошоком людей надрессировали, и они стали верить в то, что это хорошо и правильно. Ну а там и мы подтянулись в конце. Никос Сафронов продаст на аукционе портрет кота Твикса и передаст выручку на благотворительность. Вот это, я понимаю, правильно, художник вписывается в тренд, потому что кот Твикс – это самое модное животное, о нем переживало больше людей, чем о любом погибшем человеке за тот же период. И он собирается, Сафронов, нарисовать портрет кота Твикса, продать его на аукционе, деньги отдать в фонд бездомным животным. А еще он собирается разместить изображение с котом Твиксе на одном из вокзалов Санкт-Петербурга. Короче, тема хайповая, надо брать пока горячее. Михалков заявил, что не рассказывал Путину про голую вечеринку Ивлеевой. Тут случился мега-срач между Собчак и Михалковым. Собчак сказала, что это Михалков настучал Путину, что он пришел к нему в гости и показал ему видосики с голой вечеринки и сказал: смотрите, у нас тут ребята умирают, а эти суки голые жопы трясут и хуй на носке крутят. Ну и дальше, соответственно, ответная реакция была такая, что типа там всех наказали по полной программе, всем сунули в жопу лом, закрыли на 3 месяца за нарушение всех возможных законодательств, кому-то повестку вручили. В общем, все ребята переживают о том, что они так поступили, придя на эту самую голую вечеринку. Хотя у нас в России каждый день 150 таких вечеринок происходит, и абсолютно всем всегда было насрать. Но тут вот попало, шли я под хвост, соответственно, всех ребята были наказаны, и Собчак говорит, поскольку ее тоже наказали за то, что она там со своей жопой тоже была в прозрачном тюле, и она сказала, что это все, значит, Михалков настучал. Михалков обиделся, вышел и сказал, что ни на кого я не стучал, у меня есть дела поважнее, вообще мы с Путиным обсуждаем какие-то более интересные вещи, чем ваши голые жопы в тюле. Вот такой случился у них важнейший диалог. В Саудовской Аравии открыли первый алкогольный магазин. Так, глядишь, доживем и до района красных фонарей где-нибудь в Эр-Рияде. В общем, у ребят развивается цивилизация семимильными шагами, потому что еще там несколько лет назад туда вообще туристов не пускали, а сейчас можно ездить просто как не в себя. Все двери открыты, пожалуйста. Ну и, естественно, им придется повторить путь Объединенных Арабских Эмиратов, которые тоже сначала морщили попу и говорили, нет-нет, бухла нельзя, это все у нас тут типа вот нам запрещено. Но потом постепенно, поскольку приезжают европейцы, а что еще делать? Сидишь, бухаешь. Естественно, сначала открыли какой-то магазин, который с непрозрачными витринами, только по карточке иностранца, с какой-то квотой можешь прийти там взять какого-то себе вискаря. А потом постепенно, слово за слово, начало появляться там-сям, как в Катаре. То есть просто так вроде как нельзя, но при этом, если ты приходишь в европейский ресторан, пожалуйста, тебя наливают вино рекой. Вообще без проблем. И в отелях тоже. Самое здоровое отношение. В Эмиратах, кстати, тоже иностранцам в отелях наливают спокойно. В общем, Саудовской Аравии предстоит проделать такой же самый путь. Они сейчас открывают первый магазин для дипломатов, который будет в дипломатическом квартале. Тоже с квотами, тоже там с какими-то часами работы. Тоже сначала все будет строго. Потом постепенно поймут, что ничего страшного не случилось, никто от этого не умер. Те, кто хотел пить вискарь, все равно его пьют, просто контрабанда будет сейчас подешевле. Ну и, соответственно, они этот первый магазин откроют, а там, глядишь, откроют в каждом городе, а потом вообще просто будет открытая торговля вином, а потом просто будут в ресторанах наливать. И будет примерно как в аэропорту Дубая, когда сидишь, попиваешь винцо, а где-то там уже вечернюю молитву читают. Кстати, такой же прогресс недавно случился в Абу-Даби. Я когда там был 10 лет назад, там только исключительно пепси-кола стояла по стенам, такая запыленная. А вот сейчас, когда я был год назад, то там просто водка продается в аэропорту, вообще в открытую. Просто бери и улетай без проблем. Так что весь мир понимает, что алкоголь – это добро, полезно для здоровья, поэтому будет везде продаваться. Россиянка побывала в Тадж-Махале в Индии и назвала его полным разочарованием. Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и посетила Тадж-Махал и написала то, что я написал еще в 2007 году, когда я тоже побывал в Тадж-Махале. Более унылые достопримечательности на свете вообще сложно себе представить. Почему индийцы так на это дрочат, это глубочайшая загадка, но, видимо, просто нужно какой-то иметь национальный монумент. Если кто-то собирается поехать в Индию и ее объездить, то можно не тратить время на посещение Тадж-Махала. Не потеряете абсолютно ничего. Это просто белая мечеть с гробом посередине, который построил сумасшедший король в честь своей умершей жены, пока он не разорил всю казну Индии, после чего его уволил его собственный сын и куда-то отселил на какие-то задворки, чтобы батя дальше просто остатки копеек из казны не растратил. Ну, поэтому он еще немножко и недостроенный. Вход туда стоит больше, чем 1000 рублей на наши деньги, но это не самое главное, а самое главное, что там просто вообще не на что смотреть. Мужчина открыл аварийный выход и прошел по крылу самолета. Пассажиры поддерживают его действия. Мужчина в аэропорту Мехико открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета. Его там собираются как-то страшно опиздюлить, а пассажиры всячески его поддерживают, потому что они говорят, что он молодец. У нас тут самолет стоял 3 часа, и в нем не работала вентиляция, и вообще мы тут чуть не сдохли, а чувак хотя бы немножко нам проветрил. Всем пассажирам проветрил, а самого мужика арестовали. Статистический институт Албании отказывается публиковать предварительные данные переписи населения. Институт статистики Албании говорит, что предварительные итоги переписи населения, которая началась в сентябре 2023 года, не будут опубликованы до конца этой самой переписи, которая состоится летом 2024 года. Говорят, что причина, почему не рассказывают предварительную статистику, потому что многие албанцы эмигрировали, типа съебались в Англию, но, как мы знаем, сейчас англичане договорились с албанцами, чтобы туда албанцев больше не пускали. Ну а согласно последней переписи 2011 года, население Албании сократилось до 2,8 миллиона человек. Уже около 100 мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море в 2024 году. С начала 2024 года в Средиземном море погибло уже 100 нелегальных беженцев, которые плывут из Африки, что в 2 раза больше, чем за тот же период прошедшего года было в прошлом году. А так в 2023 году было больше 3000 смертей, потому что те ребята, которые пытаются попасть в Европу нелегально, обычно нелегальные мигранты из Африки платят за то, что их перебросят в Европу где-то 5000 евро, то есть это супербизнес, поэтому он такой выгодный, поэтому поток не иссякает, потому что просто выгодно людей вот так вот перекидывать. При этом те люди, которые их транспортируют, они вообще хуй клали на безопасность. Казалось бы, если ты плывешь на какой-то утлой лодчонке, то почему бы тебе не выдать, скажем, спасательный жилет? Но люди на это все забивают, поэтому где-то там вдруг какой-то шторм, лодка переворачивается, ну и, соответственно, все там тонут. В общем, грустная история. Поэтому, если ты нелегальный мигрант из Африки, и ты хочешь остаться живым, то тогда хотя бы, когда ты садишься на свою лодочку, надевай спасательный жилет. А останешься, может быть, в живых. Аргентина подтверждает гибель 5 человек от лошадиного энцефалита. Всего в Аргентине зафиксировано 39 случаев. Этот самый лошадиный энцефалит передается через комариные укусы. То есть хуй угадаешь, кто тебя сейчас кусает и какие будут последствия. В Пномпене врач арестован за незаконную торговлю человеческими органами. Какой-то врач в столице Камбоджи был арестован и обвинен в том, что он мошенник, потому что он там наворовал на $1 миллион, обещая людям пересаживать почки, но деньги брал, а почки не пересаживал. Принц Эдвард встретился со старейшим в мире наземным животным, которое жило во времена правления королевы Виктории. Принц Эдвард, младший брат короля Карла III, приехал на остров Святой Елены, то место, где помер Наполеон в итоге, и там встретил самую старую из живущих черепах. Это черепаха Джонатан, которой 191 год. Водители Онтарио борются с загадочными счетами за проезд, полученными на шоссе 407, вероятно, из-за поддельных дубликатов номерных знаков. В Онтарио мошенники продают дубликаты номерных знаков, какие-то недобросовестные водители их вешают, потом нарушают скоростной режим, а штраф приходит настоящим владельцам этих самых номерных знаков, чей номер проехал по шоссе на большой скорости. В общем, в Канаде автоматизация слабовата. Если бы в Канаде использовали русские IT-решения для дорожной безопасности, они бы всех мошенников переловили бы уже к вечеру. Пассажиры круизного лайнера предположительно привезли на корабль из Майами более 100 пакетов марихуаны. Какие-то чуваки, которые на круизном лайнере следовали из Майами в Великобританию, немножко поступили неумно, потому что взяли с собой на борт 70 килограмм марихуаны. Сначала зажопили мужика, нашли у него в номере бабу. Баба говорит: да мы только в баре познакомились, я ничего не знаю. Но потом пришли в номер к бабе, а у нее еще столько же килограмм марихуаны. В итоге их обоих отпустили под залог, но если они будут признаны виновными, то получат лет 80. UPS сократит 12 тысяч рабочих мест из-за снижения спроса на доставку. Американская транспортная компания UPS, это United Parcel Systems, сокращает 12 тысяч человек, экономит тем самым 1 миллиард долларов. Акции компании немножечко упали на фоне этих новостей, но ничего страшного, сэкономят они больше. Жители Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены. Какой-то бабе в Турции присудили 16,5 тысяч долларов по суду, потому что она смогла доказать, что ее муж не моет подмышки, чистит зубы раз в неделю и ходит с грязным хуем. Австралийский новостной канал подвергся критике за редактирование фотографий женщин-политиков с целью увеличения груди и укорачивания одежды. Ай-яй-яй, какой кошмар, как же можно на фотографии женщины немножко увеличивать грудь, заужать талию, укорачивать юбку, это просто пиздец, это же сексуализация депутатов, это абсолютно недопустимо, потому что мужчина, когда смотрит на женщину, не должен испытывать ничего, как будто он объелся седативного какого-нибудь вещества. Он должен просто смотреть стеклянным глазом в стену, пускать слюнку, и не дай бог у него какой-нибудь рефлекс там дернется, а еще не дай бог у него пристанет при виде красивой бабы. Это абсолютно запрещено в наши дни, это нехорошо, греховные мысли, не дай бог. В общем, какие-то австралийские журналисты в каком-то журнале что-то там фотошопили каких-то баб, немножко их приукрасили, их обвинили в том, что, смотри, оригинальная фотография отличается. Они сказали: да, это все искусственный интеллект в Adobe Photoshop, а тут же вышли представители Adobe и сказали: нихуя, у нас самый искусственный интеллект никаких решений не принимает, если его не попросил об этом оператор. Так что виноваты вы, потому что жали на те кнопки, на которые хотели жать. Немецких телезрителей шокировал номер вагинальной флейтистки на шоу талантов. Прекрасное совершенно выступление, роскошный номер. Много я разных видел выступлений на шоу и про таланты, но в данном случае девушке удалось удивить зрительный зал и меня тоже. Залезает она, значит, на два стула вверх ногами, башкой вниз, вставляет себе в пизду флейту и начинает на ней играть. В принципе, если бы она ее вставила в жопу, может, мелодия была бы более веселая, но вообще, в принципе, и так мало кто умеет. Так что, действительно, настоящий талант, настоящий самородок. Старые записи в блоге свидетельствуют о том, что представитель демократов Джамаал Боуман распространял теории заговора о терактах 11 сентября. Какой-то конгрессмен от демократической партии 10 лет назад вел у себя какой-то блог, где писал, что он сомневается в том, что на самом деле им рассказывают правду, и что те самолеты, которые погибли 11 сентября, что они там типа причинили тот ущерб, о котором говорят, или что вообще они там были. Ну, в общем, короче, какую-то муть писал, потому что все понятно, что там было 4 самолета, правда, почему-то в общественном сознании оставили 2, остальные 2 стерли, потому что один из них въебался в Пентагон, и об этом как-то не любят напоминать, а другой просто где-то там в каком-то поле в Пенсильвании ёбнулся. В общем, об этом тоже не хотят рассказывать, хотя даже есть художественный фильм на эту тему. Нам всегда показывают кадры только с двумя самолетами, которые врезаются в башни-близнецы в Нью-Йорке, может, потому что это кинематографичнее, запоминаемее, но, в общем, обычно вспоминают про 2 самолета, хотя их было 4. И тогда, естественно, по горячим следам было много разных сомневающихся людей, в том числе тех, кто говорил, что на самом деле это все хуйня, это все фотошоп, на самом деле в башнях-близнецах была заложена взрывчатка при строительстве, а сейчас просто ее подорвали. В общем, короче, муть перемуть, а на самом деле все было довольно просто. Просто сели террористы в самолеты, просто въебались, а вот откуда взялись эти террористы, кто их спонсировал и какое отношение там к этому имеет ЦРУ, это уже как раз большая загадка. И тут уже могут тебе стереть канал на Ютубе, как нехуй делать, если будешь это обсуждать. А на ВК не сотрут, поэтому подписывайтесь на мою страницу в ВК, смотрите ВК-видео, выпуски самых честных новостей, а также в ВК-музыке слушайте подкасты самых честных новостей, если вы едете за рулем или бежите, а также обязательно подписывайтесь на мой канал в Дзене и в Одноклассниках, а также непременно подписывайтесь на мой канал в Телеграме и в Инстаграме. А еще обязательно подписывайтесь на прекрасное медиа для дизайнеров, которое называется «Журналус», который выпускает наша студия раз в неделю. Существует бесплатная версия в Телеграме, можно найти канал, который называется «Журналус Дейли». Там ежедневные бесплатные ссылки, получить представление о том, что это за прекрасное издание. И дальше уже подписаться на большую полноценную версию всего за 3999 рублей в год, что является примерно одной чашкой кофе в неделю. В наших магазинах продаются прекрасные пауэрбанкусы, которые подходят почти для всех. Если у вас телефон поддерживает технологию QI, это в основном все андроиды, то может поддерживаться беспроводная зарядка. Если нужна магнитная зарядка MagSafe, то тогда подходят все iPhone и Apple Watch. Они просто примагничиваются, и тогда можно пауэрбанк носить неотделимо от телефона. Ну а так можно использовать просто как пауэрбанк с проводами Type-C, Type-C. А еще у нас в магазинах появился плакат с таблицей Менделеева 2.0. Кстати, 8 февраля исполняется 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Не забудьте поздравить имени, а также купить самый лучший плакат с таблицей Менделеева. Настало время просить прощения и извиняться. В прошлый раз я в попытке обосрать американский бейсбол так увлекся, что не заметил, что новость была про баскетбол. Там какой-то чувак набрал 70 очков в игре в баскетболе, а я вывалил весь свой гнев и отношение на бессмысленную игру бейсбол. ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В результате обстрела ВСУ города Лисичанска под завалами в булочной оказалось 40 человек. 28 из них погибли, включая ребенка. В ЛНР объявили траур. Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракеты из западного производства. Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов говорит о том, что они принадлежали к зенитно-ракетному комплексу западного производства. Россия и Украина провели первый обмен пленными после катастрофы Ил-76. 31 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195. Российские военные доставлены в Москву для лечения и реабилитации, украинские военные отданы в ВСУ. Экспорт оружия из США в 2023 году установил новый рекорд, двоеточие, 238 миллиардов долларов. Помогла Россия, напав на Украину. То есть в итоге все равно больше всех от всей этой ситуации получили выгоды американцы, потому что они всегда по старинной русской поговорке «ласковое теля у двух мамок сосет», американцы всегда получают выгоду от всех участников конфликта, при этом они стараются делать так, чтобы расстановка сил была такая, которая выгодна Америке. Но в любом случае они не забывают о своих интересах. Если они другим странам говорят, вы не должны никогда, у вас не должны быть смертной казни, у себя они оставляют смертную казнь, вы не должны торговать с Россией, вообще надо закрыться, исчезнуть и так далее, все американские бизнесы в России остаются. Короче, надо учиться у американцев делать бизнес. Я помню, когда я приехал в Донецк, когда он уже стал ДНРом, это было в 2016 году, и там заселился в гостиницу «Редисон», «Парк Инн». И, значит, в этом самом «Редисоне» счет мне выставляют в гривнах, потому что они работают, как бы по закону они находятся на территории Украины. Деньги берут в русских рублях, потому что в ДНР русские рубли. Но при этом мне зачисляют мои баллы на мою карточку «Редисон», которая у меня американская. То есть все абсолютно замечательно, красиво, просто вот американцы в своем лучшем репертуаре. Поэтому всегда надо, когда имеешь дело с американцами, знать, что говорят они одно, а делают совершенно другое. И нужно обращать внимание именно на то, что они делают, а не на то, что они говорят. Саммит ЕС утвердил программу помощи Украине на 50 миллиардов. Орбан из Венгрии все-таки доторговал себе какие-то приемлемые условия и после этого окнул эту самую сделку. Потому что до этого он говорил, идите нахуй, мне ничего не надо, вообще там никаких денег Украине, заебали они. Но он это говорил не для того, чтобы свою так гражданскую позицию проявить, а потому что он хотел какого-то получить бенефита от собственного ока. Ну вот сейчас он его получил, поэтому этот законопроект был принят, и, соответственно, 17 миллиардов Украине дадут в виде гранта, а 33 миллиарда долларов в виде кредита. И это все будет растянуто на 4 года. Премьер Венгрии Виктор Орбан, двоеточие, 50 миллиардов евро от Европейского Союза пойдут на поддержку экономики Украины, а не на оружие. Орбан сказал, что все деньги, которые будут передаваться Украине, нужны для того, чтобы платить пенсии и вообще там поддерживать какие-то работу социальных институтов, а не на войну, что, видимо, было принципиальным условием. А также самое главное, что в итоге того, что он поддержал эту самую сделку по передаче денег Украине, Венгрия за это получила 30 миллиардов евро, которые давно им торчал Евросоюз, но никак не давал. Евроклир заработал 4,4 миллиарда евро на процентах от замороженных российских активов в 2023 году. Страны ЕС могут передать часть этих средств Украине. Евроклир крутил русские бабки как мог и заработал за год 4 миллиарда евро процентами, которые сейчас собирается использовать по своему усмотрению. Такая вот честная, суверенная европейская демократия. Такое уважение к частной собственности и к деньгам другой суверенной страны. Тоже вот мой прекрасный жанр, когда мы сравниваем два заголовка на одну и ту же тему, написанные редакторами, у которых по-разному намагничены мозги, потому что одни как бы перекособлены в одну сторону, другие в другую. первый заголовок. Суд ООН счел необоснованными большинство претензий Киева к Москве. Ну, такой, типа, за наших топят, все хорошо. И, соответственно, буржуйский заголовок, BBC, враги. Суд ООН частично удовлетворил иск Украины против России по делу о финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму. То есть они название дела вставляют в заголовок так, чтобы мы подумали, что Россия занимается терроризмом и расовой дискриминацией в Крыму, что является абсолютно полной хуйней на постном масле. Посмотрите, какая свобода слова на Украине царит. И вот там позанимайтесь, блядь, своими делами, а потом к России претензии выставляйте. Короче, иск был разнесен в пух и прах, просто камня на камне не осталось, и Россию, ее не объявили государственным террористом, ее не объявили страной, которая занимается геноцидом. Короче, все эти аргументы не были приняты. И это все, между прочим, не какой-то там международный уголовный суд, какая-то хуйня на постном масле из Гааги, а это суд ООН, между прочим, за который все страны так или иначе вносят баблишко. Львовская область первой в Украине снесла все советские памятники. Как будто вся история Украины в течение Советского Союза – это не история тех людей, которые жили в этом месте, украинцев. То есть абсолютно полное вообще чудовищное отношение к своей собственной памяти. Там 312 памятников снесли в итоге советских во Львовской области. Они сказали, это же советское говно, неважно, в честь чего оно было поставлено, это в честь наших отцов и дедов, а вообще насрать, сносим, потому что нам не нравится, что оно советское. Хотя Украина прекрасно была в составе Советского Союза, никогда на эту тему у нее не было никаких сомнений. И, собственно, Советский Союз – это та же самая Российская империя, просто с другим названием. Сейчас страна называется Российская Федерация или Россия немножко в укороченном составе, потому что от нее поотваливалось некоторое количество территорий, что очень грустно и неправильно, но тем не менее это никак не должно влиять на то, что у этих стран была общая история, когда они находились все вместе. Китай грозит Украине осложнением отношений из-за ее списка международных спонсоров войны. Киев внес несколько десятков китайских компаний в список спонсоров войны. Китаю это очень не нравится, и он говорит, если вы хотите с нами иметь какие-то нормальные отношения, пожалуйста, этой хуйней не занимайтесь. Avon обвинили в отмывании морали за продолжение работы в России. Международный косметический гигант Avon подвергся критике за то, что не прекратил в России свое производство. Представители Avon говорят, мы прекратили просто вкладывать новые деньги, там на маркетинг не тратим еще на что-то, но наша миссия поддерживать женщин России. Очень красивая формула, хорошо придумали, сложно с этим спорить. Но, в общем, в любом случае, ребят продолжают зарабатывать бабло, несмотря ни на что, занимаются вполне себе косметикой и работают в России. А все, кому это не нравится, могут пойти нахуй. Биограф Зеленского рассказал, как жилось в его подземном бункере в начале военных действий. Биограф Владимира Зеленского, журналист Саймон Шустер, рассказал, что в первые дни, когда Зеленский жил в бункере, зеленый от недоедания, недосыпа и отсутствия свежего воздуха, что там было хуево, кровать была тесная, жесткая, ели какое-то говно, какими-то сникерсами питались, но через неделечку поставки еды наладились и все. Дальше снова привезли подносы с кокаином и начали есть ананасы. Порох, хлопок и принудительный труд. Кто поставляет сырье российским оружейным заводам? Вот это роскошный заголовок просто. Надо было еще туда, конечно, привлечь хлопок из какого-нибудь Афганистана, который тоже им известен. Но у нас к нам ближе Узбекистан, где есть хлопковое производство. Там хлопок не самого супер-пупер-мега-высшего качества, но вполне нормальный. И он где-то там используется при производстве пороха. Поэтому BBC так все это вот связывает, что типа плохие узбеки собирают очень быстро свой некачественный хлопок для того, чтобы его отправить в Россию для производства, соответственно, пороха. А порох это, понятно, война, ну, значит, в общем, узбеки финансируют войну. А поскольку в Узбекистане еще, в общем, тяжелая ситуация с погодой, то там у них окно для сбора урожая хлопка очень-очень маленькое, поэтому это, типа, они собирают сразу 2 миллиона человек собирать хлопок, и это должно, типа, случиться за одну неделю, это самая большая трудовая миграция где-либо вообще на земном шаре. То есть нигде не мобилизуют такое количество людей, чтобы заниматься каким-то сельскохозяйственным делом. Ну, вот иначе не получается, потому что если ты его не соберешь, пойдет дождь, и все, у тебя будет не хлопковая целлюлоза, а просто говно какое-то хлюпающее, поэтому узбеки не могут себе этого позволить, поэтому у них просто вот такая вот особенность. А мы у них просто покупаем хлопковое сырье. Washington Post, двоеточие. Союзник США, Тайвань, поставлял России станки с ЧПУ. О боже, не может быть, неужели Россия покупает на Тайване станки с ЧПУ? Мы купили на целых 20 миллионов долларов с 2023 года. Вообще-то на 20 миллионов долларов там просто какой-то можно один только гараж укомплектовать, это вообще несерьезно и смешно. Купили там 3 сверлильных станка, нечего обсуждать. Жены мобилизованных провели акцию протеста у стен Кремля. Это какие-то остатки, которые финансируются с Запада, какие-то якобы жены мобилизованных нашли несколько человек с нестабильной психикой, которых раз в неделю выводят под стены там то Кремля, то еще какого-то монастыря, и там они, соответственно, подвергаются репрессиям, потому что нечего тут выступать. В общем, в любом случае, это такая абсолютно идеологическая помойка, которая никакого отношения не имеет ни к чему, никакие жены мобилизованных настоящие никуда не выходят и ничего не просят. А если о чем-то активно пишет «Медуза» и хвалит это, то тут можно заподозрить, о том, что это, в общем, действие скоординированное информационное. Госдума окончательно одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Теперь стало чуть понятнее, что там за закон они принимают. В общем, звучит он как угодно, неважно, как там это написано словами. Самое главное, суть какая. Что если теперь какой-нибудь человек, который там знаменитый писатель, знаменитый драматург, который покинул пределы Российской Федерации и сидит где-нибудь в Европе и там начинает говорить всякие гадости, то ему здесь просто страшно обижаются, выкатывают нижнюю губу, говорят, все, мы с тобой больше не общаемся, а все, что у тебя здесь было, мы просто нахуй заберем у тебя, конфискуем, чтобы тебе просто было обидно, чтобы ты не то, что ни копейки здесь гонорара не получал, но и квартиру твою, которую ты там сдавал, думая, что ты самый хитрожопый, тоже у тебя отберем. В общем, это просто контроль пиздобольства. Дело о фейках против вооруженных сил России не стали возбуждать в отношении Юрия Дудя. По итогам доследственной проверки уголовное дело в отношении Юрия Дудя не возбуждено, потому что не нашли состава преступления. Суд не стал штрафовать Легалайза за дискредитацию российской армии. Московский суд не привлек к ответственности рэпера Легалайза, потому что срок по этому делу уже истек. А у нас в стране все по закону. Истек срок, нечего обсуждать. Если Легалайз снова что-нибудь спиздет, тогда заведут новое дело. Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Низовцева и Ярмыш по статье о фейках об армии. Плохие ребята из фонда борьбы с коррупцией обвиняются в том, что они распространяли фейки про российскую армию и оправдывали терроризм. Так что да, в ближайшее время Певчих не будет из Омска летать на бизнес-джете по своим делам. Бастрыкин поручил завести дело на педиатра московской поликлиники. По словам матери 7-летнего пациента, врач назвала его погибшего на войне отца законной целью Украины. Какая-то очень мутная история, судя по всему, там просто у мамаши что-то напекло в голове, какие-то голоса она услышала, потому что привела она к пожилой педиатрше своего ребенка, что-то у него с глазом было. Врач спрашивает, а что, как, вообще, что, мальчик такой суетливый? И она говорит, ну вот отец погиб на, значит, СВО, ну и мальчик переживает, тоскует. И якобы тут эта самая педиатрша сказала, что типа он законная цель Украины, и вообще чуть ли не сказала, что так и надо. В общем, мамаша как-то не поверила тому, что она его услышала, тут же пошла, написала заявление в полицию, все дико перевозбудились, тут же попало это Бастрыкину на стол, а это самое неприятное, что может ожидать любого человека, если его личное дело попадет к Бастрыкину на стол, если против него что-то Бастрыкин задумает. Типа как несчастная проводница с котом, которая просто сделала все правильно, высадила кота, просив всех, и то не она, а там какой-то пассажир. И потом только через 7 часов хозяин этого кота вспомнил, что у него был кот. В общем, сейчас несчастную проводницу там ебут, уже уголовку открыли, потому что она на личном контроле у Бастрыкина. Такое вот у нас персональное внимание. И сейчас несчастная педиатрша будет тоже обвинена во всех смертных грехах. Она говорит, побойтесь Бога, окститесь, ничего такого не говорила. Прослушайте аудиозаписи, тем более, что сейчас в Москве типа должны записываться все разговоры в медицинских кабинетах. Правда, их там вовремя обезличили, но, видимо, когда надо, их будут, наоборот, сличать с кем надо. В общем, осталось дело просто посмотреть, что же на самом деле сказала эта самая педиатрша, и снять все обвинения с нее, чтобы она дальше продолжала работать. Но вообще, когда женщина попадает под такой каток репрессий, ничем хорошим это не заканчивается. Плюс к ней пришли домой и устроили супер-мега-хамский обыск, все нахуй поскидывая, поломав мебель. В общем, короче, ей просто не повезло, потому что кто-то поверил словам какой-то мамаши, которая сказала, что кто-то посмел сказать что-то плохое про погибшего солдата на войне. В Москве суд выбрал 60-летнему педиатру Надежде Буяновой, назвавшей погибшего участника СВО законной целью Украины, меру пресечения. Подробности и видео. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Что-то она там не может писать в интернете и так далее. В общем, короче, пожилая женщина на ровном месте огребла кучу проблем, при том, что никакого доказательства того, что она виновата, нет. Bloomberg, двоеточие. МИД России потребовал от дипломатов преследовать за рубежом российских знаменитостей, которые выступают против войны и Путина. Речь, очевидно, идет про группу Би-2, которые там испортили концерты в Таиланде, поднасрали им в малину. Но как можно говорить о том, что российские дипломаты требовали высылки музыкантов в Россию, если у Лёвы и Шуры паспорта Израиля еще с середины 90-х? А вообще то, что МИД не сидит на жопе и начинает делать какие-то дела не только в России, но еще и за границей, это очень хорошо и правильно. Потому что Россия должна защищать свои интересы, и люди, которые залупаются на Россию, должны это чувствовать. На Первом канале песню «Полковнику никто не пишет» в фильме «Брат 2» заменили композицией «Я русский». Замечательная новость из моего любимого ИА «Панорама». Рогозин пожаловался на мышей на фронте. Экс-глава Роскосмоса сказал, что он теперь в зоне СВО работает снайпером, и самое тяжелое в этой работе – это то, что ты лежишь неподвижный, а по тебе ползают мыши и заползают тебе за воротник. На войне как на войне. Авиация США нанесла удары по 85 целям в Ираке и Сирии. Самое интересное, когда читаешь новости в американских всяких СМИ, в либеральных и во всяких «Медузах» и прочих изданиях на подсосе и на грантах, там всегда будет написано, что если американцы кого-то бомбят, они это делают в ответ на такой-то удар. То есть не то, что просто американцы пошли кого-то разъебали. Это нехорошо, неправильно. Там редактор всегда должен внимательно следить, чтобы всегда было написано, за что этот удар был нанесен. В данном случае это якобы месть за то, что там кто-то нанес удар в Иордании, какие-то три погибло чувака на американской базе. Тут американцы, значит, такие вышли и хуяк по 85 объектам стреляют. При этом, как мы видим, Visa и MasterCard из Америки не уходят. Люди в истерике, заламывая руки, не начинают писать в газете «Коммерсант» статьи «Я стыдно, что мне американец», никто не отваливает из сраной америкашки никуда, а жизнь продолжается как была. И при этом американцы бомбят кого хотят, и на эту тему ноль переживаний в рукопожатном Твиттере, а также в других белопальтовых и белоленточных источниках. Израильские военные, переодетые медиками, проникли в больницу Ибн Сина в Дженине для зачистки от палестинских солдат. В духе лучших фильмов про боевиков и злодеев, значит, израильские спецназовцы надели на себя какие-то белые халаты, ворвались в какую-то больницу, и там просто тех, кого они считали участниками Хамаса, прямо на месте тут же и застрелили. И, соответственно, следы от пули и кровища на подушке так и остались. Вообще выглядит совершенно дико. Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за участие в создании Авраамовских соглашений. Авраамские соглашения – это соглашение о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран, но сейчас как будто бы немножко не до этого, как будто бы арабские страны в гробу видали Израиль из-за того, как он себя омерзительно ведет по отношению к арабам. Там у всего арабского мира болит сердце, когда они наблюдают, как просто бомбят неизбирательно жилые кварталы с женщинами и детьми. Это тебе не взятие Мариуполя, где там все сидели, ржали на форумах, типа, что это вы не можете Мариуполь, блядь, так быстро взять? Потому что если бы российская армия действовала как израильская, она просто прилетела на самолете, и там бы нахуярило бомб, и все, от города бы ничего не осталось, мы видим, как это происходит в секторе Газа. Это то, что делает израильская армия, она, типа, бережет своих солдат, хуячит с неба бомбами, и им совершенно все равно, кто там погиб. А когда брали Мариуполь, то там была ручная работа, просто окно за окном, вручную, с риском для жизни люди перемещались. Абсолютно другой тип отношений, и тогда, собственно, и становится понятна разница между специальной военной операцией и войной. Израиль воюет, а у нас специальная военная операция, которая гораздо более ювелирная и точная, и гораздо больше там риска для тех людей, которые в ней участвуют. Американцы сначала на месяц устраивают ковровую бомбардировку, а только потом входят солдатами. И совершенно не переживают, кто там где по дороге погиб, это у них вообще считается сопутствующий ущерб, и вообще просто на это дело поебать. В общем, в любом случае, Авраамские соглашения сейчас это не самая актуальная вещь. Там какие-то члены Палаты представителей в США выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира, но это вообще ничего не значит, потому что любой коллектив, типа продавщицы булочной номер 17 могут собраться и тоже свою директрису своего булочного отдела могут тоже туда ее кандидатуру отправить на Нобелевскую премию мира, потому что у них хлеб самый лучший и дольше всего не черствеет, например. Прекрасная причина для того, чтобы какую-то уважаемую владелицу хлебобулочного предприятия уважили. Ну, вот здесь примерно то же самое с Трампом, потому что этих заявок отправляется в Нобелевский комитет просто миллион каждый год. Шведские артисты призывают EBU запретить Израилю участвовать в Евровидении. Тысяча шведских музыкантов вслед за финскими говорят, что Европейский вещательный союз не должен допускать Израиль в этом году, потому что это нехорошо, с одной стороны, столько людей убивать, а с другой стороны, тут на гитарке бренчать. При этом организаторы Евровидения говорят, что у нас тут вообще не политическое мероприятие, мы не должны на это все обращать внимание, но им тут же обратили внимание на гнуснейшее лицемерие, потому что участников России и Белоруссии они выкинули нахуй как раз ровно по политическим соображениям, а Израиль почему-то пока что очкуют. Опасная политическая игра Эфиопии в Восточной Африке может спровоцировать конфликт. Там Сомали залупается на Эфиопию, потому что Эфиопия договорилась с Сомалилендом, что у них будет небольшой свой проход к морю. Потому что Эфиопия, как известно, страна, у которой нет своего выхода к морю, к сожалению, потому что они потеряли Эритрею, и им сейчас пришлось договориться с Сомалилендом, а Сомалиленд типа не самостоятельное государство, потому что оно формально все еще принадлежит Сомали, и они все никак себе не отвоюют свою собственную независимость. Если посмотреть на аналогичные примеры, например, там Южный Судан отделился от просто Судана в результате войны. Вот он пиздился-пиздился, потом все сказали, хуй с вами, ладно, отделяйтесь. И тогда образовалось лет 10 назад новое государство Южный Судан. А Сомалиленд существует уже несчастные 30 лет, у него вообще все хорошо, замечательно, там нет такого терроризма, такой бедности, у него своя армия, своя медицина, свои паспорта, свои самолеты, вообще живут отдельной жизнью, но при этом они формально являются частью Сомали, и поэтому они бесправны и беспомощны, и не могут отправлять своего кандидата в каких-нибудь международных там соревнованиях по шахматам, потому что только Сомали решает, кто туда отправляется. Сидят бесправные ребята, еще чуваки из Сомали обижаются, что Сомалиленд что-то там, значит, разрешает Эфиопии использовать свои припортовые территории. Но да, я думаю, что в данном случае Сомали будет послано нахуй, потому что вообще, в принципе, оно должно просто отъебаться от Сомалиленда и должна появиться новая страна. Европарламент начал проверку из-за статей о связях латвийского депутата с ФСБ. В Европе началась охота на ведьм. Американские заключенные – новые рабы, двоеточие. Associated Press об использовании принудительного труда в США. Associated Press пишет о том, что несмотря на то, что в США правительство не одобряет использование рабского труда в исправительных учреждениях, там на самом деле всех этих заключенных используют в хвост и в гриву всякие аграрные компании за 2 копейки. При этом у них чудовищные условия труда, они с какими-то лопатами и мотыгами какой-то там картофель хуячат. При этом им платят от 2 до 40 центов в час. То есть так унизительно мало, что вообще сложно себе представить. И при этом никто не сидит, не переживает, а все только рассказывают о том, как ужасно в российской тюрьме, хотя на самом деле в российской тюрьме вообще не ужасно, а у нас соблюдаются все стандарты, и уж точно такая вещь, как рабский труд, у нас не практикуется. Суд оставил Илона Маска без рекордных выплат, двоеточие. Он не получит от Теслы 55,8 миллиардов долларов. Потому что у Теслы есть еще какие-то акционеры, которые сказали, что нехуя такую большую премию выделять Илону Маску, даже если он классный, все равно бабок не дадим. В Китае ликвидируют крупнейшего застройщика, двоеточие. Означает ли это начало мирового кризиса? В Китае есть очень крупная компания, девелопер, которая называется Evergrande, которая сейчас типа обанкротилась, и ребята переживают, что не будет ли из-за этого какого-то там кризиса. Нет, не будет. Просто останется тысячи недостроенных объектов. Первый в мире случай, двоеточие. Робот-курьер врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП. В столице Финляндии, городе Хельсинки, какой-то робот по доставке еды поскользнулся на льду, а там Финляндия не так прекрасно убирает тротуары, как об этом поют у нас всякие ребята, которые переживают о том, что на Западе лучше, чем в России. Там хуево убирают, там слякоть, там грязь. Они, конечно, посыпают дороги гранитной крошкой, что чуть лучше, чем наши растворы, но, в общем, в итоге все равно получается не идеально. Поэтому какой-то робот там поскользнулся, поцарапал машину, но, значит, дальше выбрался обратно и поехал по своим делам. Но бдительный прохожий это увидел и стучал в полицию, так что теперь инцидент будет расследован. В Дубае пройдет первая в мире гонка на реактивных ранцах. Вот это должно быть супер-пупер кайфное зрелище. Ребята надевают реактивные ранцы, и дальше кто из них быстрее будет хуярить. Microsoft выпустит Teams, Word, Excel и другие приложения для Apple Vision Pro. Тут случилось событие, Apple выкатил свой шлем наложенной реальности, который на самом деле шлем виртуальной реальности, который типа показывает такая водолазная маска, только трубки не хватает человеку, в которой там миллион камер напихано, стоит дохуя, там 3000 баксов. Ну, в общем, ребята говорят, что это лучше, чем другие попытки, но хуже, потому что он вроде как тяжелый, вроде как пачкается от косметики, плюс еще ты должен на поясе носить такой колоприемник, в котором аккумулятор спрятан. В общем, далеко от идеала пока что это решение, но многие ребята уже в это дело играют, и вот Microsoft подписалась, она сейчас хочет сделать свои программы, которые будут в этих самых очках у человека там перед глазами плавать. Марк Цукерберг извинился перед родителями, чьи дети стали жертвами соцсетей. Ой-ой, так мы и поверили, конечно. Сам бабки на этом всем зарабатывает и ничего не делает, чтобы наших детей не булили в его ебаном Фейсбуке. А он сказал, что извините, мы делаем все, прилагаем все усилия, чтобы больше такого не повторилось, но на самом деле, конечно, ничего этого не делает. Они там гасят своих политических оппонентов, включают политическую цензуру, выкашивают неугодных, а на всех остальных им насрать. Из-за Тейлор Свифт в США хотят ввести наказание за сексуализированные дипфейки. Я вообще не понимаю весь этот хайп по поводу Тейлор Свифт, прям совсем. Но, видимо, у нее очень мощное маркетинговое агентство, хорошие бюджеты, поэтому они все время в новостях сообщают, как будто это что-то вообще важное. Хотя, на самом деле, просто наплевать и пройти мимо. Но теперь в Твиттере нельзя писать Тейлор Свифт AI, то есть если какое-то изображение, где типа к ней сиськи перерисованы, то это нехорошо. Пиши какое-то другое имя, а потом уже сам прифотошопливай туда голову Тейлор Свифт, если так хочешь дрочить на нее. Ребенок с камерой на голове помог искусственному интеллекту научиться говорить. Прекрасный эксперимент провели ученые, которые повесили на голову полугодовалого младенца специальную камеру и сделали 61-часовую запись. На этой камере, собственно, фиксировалось все, что видит ребенок, а также записывалось все, что ему говорилось, для того, чтобы понять, ему говорят, это мячик, там, это рыбка, это лягушечка. Ну и, соответственно, ребенок постепенно это все запоминал, потом из этого сделали модель языковую, и потом оказалось, что, в общем, нейросеть вполне быстро освоила, в данном случае, английский язык, так же примерно, как это делают дети. Потому что, когда мы рождаемся, мы тоже первые годы своей жизни тратим на то, чтобы надрюкать нашу нейросеть, различать образы и немножечко соображать. Пропуск занятий в школе повысил риск самоубийства у подростков. Ученые из Японии провели исследование, в котором оказалось, что если какие-то дети пропускают школу часто, то у них выше риск самоубийства. У них могут быть разные причины, там болит голова, живот или еще что-то. Но, видимо, поскольку им нехуя делать, у них начинаются всякие дурацкие мысли в голове, которые в итоге могут иногда приводить к каким-то трагедиям. А когда ребенок сидит в школе, он тоже страдает хуйней, но совсем другой. В Египте восстановят первоначальный вид одной из великих пирамид Гизы. Власти Египта показали видос, где в Гизе одна из пирамид, самая маленькая, которая там стоит, которая называется Менкаура, ее собираются облицевать гранитом, как она была когда-то раньше. Ну, то есть там не просто плиткой гранитной, а там такими гранитными валунами, но типа это будет через 3 года завершено, и это будет подарок Египту. Общественность, естественно, уже возбудилась, потому что, боже вы мой, вы трогаете наши прекрасные пирамиды, они тут несколько сотен лет стоят в таком виде, давайте не будем ничего делать. Но вот ребята, у них руки зачесались, захотелось хотя бы одну пирамиду привести в какой-то божеский вид. Потому что, как известно, они раньше были облицованы, а некоторые были даже золотыми верхушечками и покрашены белым. То есть смотрелись гораздо красивее, чем то, что есть сейчас. Потому что сейчас это просто вот как, типа, прийти в общественный туалет, оттуда спиздить кафель. И потом выставлять оставшиеся стены и говорить, смотрите, это древность, вот это, этому туалету 5500 лет, это нихуя моржовый. Но вот им захотелось сейчас какую-то стену облицевать обратно кафелем, чтобы показать, как было. Музей Прадо в Мадриде переименует работы художников в соответствии с этикой 21 века. То есть в соответствии с новым идиотизмом. То есть не будет теперь всяких слов типа «карлик» и «инвалид» в описании произведения искусства. Но это современный идиотизм. Слава богу, в российском музейном сообществе такие изменения пока что не практикуются. И нам нет необходимости заменять слово «инвалид» на «человек с ограниченными возможностями». Глава музея назвал Флоренцию проституткой, что вызвало скандал в Италии. Директор музея галереи Делля Академия во Флоренции сказал, что город превратился в проститутку, такой здесь большой турпоток. Ничего страшного, мне в этой проститутке понравилось. В Иране нашли помаду бронзового века. Ученые исследовали какой-то флакон, который датируется 1936 годом до нашей эры. Ну и рассказали о том, что там вроде как содержатся остатки какого-то вещества, предполагают, что это была помада. Коррида возвращается в столицу Мексики на фоне протестов. В Мехико возобновляется коррида, которой не было с 2022 года по причине ковидного идиотизма, а сейчас снова возобновляется. Тут же, конечно, прибежали всякие ребята со словами «не трогайте наших бычков», а другие говорят «мы хотим посмотреть, нам всегда интересно, как бык втыкает свой рог в жопу к Тореадору». Использование смайлов «баклажан» и «кончать» снизит шанс на знакомство в дейтинге. 44% женщин и 8% мужчин не любят получать эмодзи у себя в переписке по какой-то странной причине. Ну, не хотят, пусть и не получают. Милош Бикович покинул актерский состав сериала «Белый лотос». Бикович должен был сниматься в 3-м сезоне сериала «Белый лотос», но тут вышли какие-то украинские активисты, настучали, сказали, да смотрите, ему Путин руку пожимал, медаль вручал, это плохой человек. Тут же началась критика в соцсетях, телеканал HBO обосрался, сказал, извини, чувак, у нас тут репутационные издержки, мы не можем с тобой продлить контракт, видимо, каких-то еще отступных ему насыпали. А Бикович сказал, что он не готов менять свои принципы на участие в проекте. Красавчик. Российский Яндекс назвал новых владельцев. Вообще было очень интересно, кто будут новыми владельцами Яндекса, потому что новость о том, что должна произойти какая-то реструктуризация, шла давно, и вот теперь наконец-то названы имена компании. Получилось очень интересно. В общем, самое главное, что случилось, то, что Яндекс остается в России, то, что он будет принадлежать компаниям, которые находятся и всяким там другим фондам, которые находятся не под санкциями, то есть еще, очевидно, не всех подряд брали. Но те ребята, которые получились в итоге, они создали некий консорциум, который будет владеть акциями Яндекса, и они не будут влиять при этом на операционную деятельность. То есть менеджмент Яндекса останется у руля, и он будет определять, что будет делать компания, а все ребята, которые владеют акциями Яндекса, они просто купили себе такой вот актив. Как вы знаете, с Яндексом меня связывают самые теснейшие отношения. Я горячо люблю эту компанию, потому что еще в 97-м году, когда это была никому неизвестная маленькая компания просто в каком-то офисе где-то там на Ленинском проспекте, я им нарисовал первый логотип. С тех пор компания росла, пока не доросла до того монстра, до того лося, который есть сейчас. Каждый раз слежу за всеми новостями про Яндекс, как про свою родную компанию. У меня даже есть акции этой компании, которые сейчас пока что заморожены, потому что гнусный Запад эти акции просто превратил в тыкву, и, скорее всего, они уже никогда в деньги обратно не превратятся и будут просто безвозвратно потеряны. Самое главное, что Яндекс в итоге не перешел в государственную собственность, как многие переживали, а осталась частной компанией. Интересен, кстати, сам порядок проведения сделки. 50% стоимости будут оплачены акциями Яндекс НВ, это голландская компания, а 50% будут оплачены деньгами, причем расчет будет производиться в юанях. В общем, у Яндекса и дальше все будет хорошо, для сотрудников вообще ничего не изменится, потому что у них останется весь прежний менеджмент и прежний генеральный директор, а компания будет дальше расти. Биржа немножко скакнула вниз на этих новостях, но тут же быстро отросла обратно. В Кремле не увидели в Надеждине соперника Путину. Ха-ха-ха. Борис Надеждин заявил, что ЦИК забраковал 15% собранных за него подписей. А должно быть не более 5% брака. Учитесь у Путина. Вообще удивительно, что если чувак претендует на такую серьезную должность, если он хочет идти на выборы, то почему бы ему не найти компетентных людей, которые ему будут помогать? Например, сидят же какие-то ребята в ЦИКе, которые проверяют подписи. Казалось бы, возьми этих же ребят на работу, пусть они проверяют твои подписи заранее, а потом приноси их туда. Но нет, почему-то каждый раз находят каких-то распиздяев, которые собирают левые подписи хуй пойми от кого, потом это сдают, потом им эти подписи зарубают. Ну, собственно, оказывается, что они говорят, ой-ой-ой, нас Кремль тут не пустил, вместо того, чтобы просто самим сделать всю свою работу правильно. Это то же самое, кстати, у Блиновской, которая не может себе найти нормального адвоката, который ее дальше не закопает и не засадит на кучу лет. Просто потому, что нужно брать хороших адвокатов, а не просто каких-то своих кармических подруг, пусть даже у них космический гонорар. В России зафиксировали массовый сбой в работе интернета. Когда мы открываем браузер и пишем там www.tema.ru/start, мы отправляем сигнал на DNS-сервер. DNS — это Domain Name System. То есть это система, которая отвечает за доменные имена. Она смотрит, что такое www.tema.ru, смотрит, какой IP-адрес ей принадлежит, и дальше выдает браузеру ответ в виде этого самого IP-адреса. Расширение протокола DNS называется DNSSEC, которое нужно как раз для того, чтобы защитить этот самый протокол, потому что иначе какие-нибудь злые чуваки придут и заменят этот список доменов. Ты будешь писать Тема.ру, попадать на какой-то левый сайт. Короче, чтобы этого не случилось, несколько раз в год этот самый список, который зашифрован руками, отдельно этот ключ прописывают. Тут кто-то кинул пульт на валенок или еще что-то, уснул там с пивом. Короче, наебнул этот самый DNSSEC, все перестало работать, но потом откатили обратно на прошлую версию DNSSEC, и все снова заработало. Какие-то эксперты ссылаются на том, что там кривое ПО, а скорее всего там просто набор самодельных скриптов, написанных через жопу. Минфин предлагает обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Тут надо аккуратно быть в этом отношении, потому что когда этот закон примут, и у тебя будет определять геолокацию и, соответственно, отправлять ее в налоговое ведомство, вдруг ты все время за границей сидишь, а тут не сказал своей стране, что ты там. То если у тебя в этот момент включен VPN, а ты сидишь в Москве, то ты можешь попасть, потому что тебе скажут, а хули ты в Нидерландах, дорогой друг, а говоришь, что ты в Москве. Поэтому тебе придется собирать бумажки и доказывать, что ты в Москве, и пилить селфачки на фоне мавзолея. Правительство приостановило внедрение международной классификации болезней МКБ-11. Она противоречит традиционным ценностям. Вообще, в целом, МКБ-11 у нас будет внедрено. МКБ – это международная классификация болезней. Но некоторые пункты, которые касаются педофилии, трансгендерности и ЛГБТшности, они будут не включены, потому что там написана лютая хуйня, и это теперь не болезни, а какие-то там, блядь, синдромы, не пойми что. В общем, короче, заигрывают со всякими косыми, кривыми инвалидами душевно-моральными, а мы не хотим этого делать. Хотим называть инвалидов инвалидами. В России упростят процедуру оформления инвалидности. Собираются сократить перечень обследований на 250 позиций. Так что стать инвалидом по бумажке в России можно будет проще. ФСБ, двоеточие. За год поток иностранных туристов в Россию вырос в 3,5 раза. Статистику публикует погранслужба, а поскольку она является структурным подразделением ФСБ, то, соответственно, в заголовке так и написано. Хотя на самом деле об этом сообщают пограничники. И они сообщают, что в 2023 году в Россию приехали 670 тысяч иностранных туристов. Из них 200 тысяч – наши китайские друзья. В пятерку лидеров, кроме Китая, вошли Германия, Турция, Арабские Эмираты и Туркменистан. Александринский театр отказал Акунину в авторских правах на пьесу 1881. Александринский театр в Санкт-Петербурге, который до этого исправно платил Акунину гонорар, сказал, что «Дорогой автор, ты нам предоставил здесь просто какую-то компиляцию исторических фактов, это не художественное произведение, не авторское, поэтому иди нахуй, больше денег получать не будешь. А в репертуаре мы произведение оставим, просто тебе не будем за него платить». Московские библиотеки перестали выдавать книги Людмилы Улицкой, выступающей против войны. В каких-то библиотеках Улицкая больше не отображается в списке авторов, а она осталась только в сборниках, где она одна из участниц компиляции. Для того, чтобы библиотеке было проще списать какую-нибудь книжку, она объявляется испортившейся и отправляется в макулатуру. Со сцены хореографической школы в Кисловодске уберут цитату Барышникова. А лучше бы убрали изображение балерины, которая парит прямо над дурной. В общем, там какой-то директор музыкальной школы решил, что типа Барышников враг народа, он бросил Советский Союз, предал, сволочь, гад, плясал для буржуев, а не для наших социалистических прекрасных людей, и поэтому не заслуживает того, чтобы его цитата была на стене хореографического учреждения. Высшая школа экономики запретила цитировать иноагентов во вступительных работах на факультет журналистики. Тут надо быть аккуратным, потому что процитируешь кого-нибудь, когда он еще и не иноагент, а потом хуяк и иноагент. И тебе на этом основании могут отказать в приеме вступительной работы. Вообще, лучше всего цитировать покойников, у них уже статус, как правило, не меняется. В Нижнем Новгороде девушку арестовали из-за сережек в цветах радуги. Нужно в Нижний Новгород просто отправить пару ментов из Еврейской автономной области, потому что у них не так глаз дергается при виде радуги. А девушку вызвали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, в итоге побеседовали с ней и дали ей 5 суток. Обычно это происходит так, то есть просто если у тебя радужная сережка, с тобой ничего за это нельзя сделать, потому что ты ничего не демонстрируешь, и вообще типа личное дело, просто у меня радуга, пошли нахуй. Мороженая радуга тоже есть, и детский сад радуга есть, и вообще типа радуга на небе. Но если ты придешь в отдел по противодействию экстремизму и там говоришь какой-то лютой хуйни, то тогда ребята, соответственно, составят на тебя какой-то протокол, и ты можешь получить уже какой-то неиллюзорный срок. Поэтому лучше всего не пиздеть, а сказать «ничего не знаю, просто радуга, отъебитесь». Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием у ФСБ. Какой-то 37-летний житель Омска полностью разделся перед зданием местного ФСБ и, собственно, за это получил принудительные работы. В Москве кота уволили из библиотеки после доноса пенсионера. Несчастный кот жил в библиотеке 8 лет, но пришел какой-то пенс, накатал донос, и животное почему-то выставили на мороз. Бастрыкин это дело под свой личный контроль не брал, поэтому директора библиотеки еще не расстреляли. В Воронеже наркодилеру по фамилии Амфетаминов грозит 20 лет тюрьмы за сбыт мефедрона. Менты нахлобучили группу наркодилеров, один из которых оказался с фамилией Амфетаминов. Это гениально. Школьники в Москве подрались из-за Николая II после того, как один из них назвал императора слабаком. Два школьника в Москве обсуждали Николая II, один сказал, что Николай II был слабак, тогда второй школьник, 15-летний, ёбнул его в нос и сломал ему нос. Непонятно, зачем нужно было так вписываться за императора, который был самый гнусный кровавый тиран в истории России, похуже Сталина. Но вообще, как мы знаем, история у нас в стране такая, в общем, неровная дисциплина, очень довольно-таки турбулентная, потому что сначала царь, значит, это просто наместник бога на земле, потом его нахуй расстреливают, потом проходит какой-то количество лет, он вдруг становится святым. В общем, никогда не угадаешь. У нас нет такого отрезка времени длиной хотя бы 100 лет, когда какая-нибудь одна идеология точно не менялась бы и не подвергалась сомнению. Так что нужно быть аккуратным. Центр Москвы украсят в честь китайского Нового года. Согласно восточному календарю, год дракона наступит 10 февраля. К этому моменту центр Москвы украсит всякими китайскими штучками-дрючками, всякими фонариками, будет фестиваль китайской хавки. В общем, короче, китайцам должно понравиться. С 9 по 11 февраля в честь китайского Нового года в московский зоопарк можно будет попасть бесплатно, нарядившись в панду. Поскольку в московском зоопарке родилась панда, ее назвали Катюша, соответственно, сейчас можно будет, если ты нарядишься пандой, попасть бесплатно в московский зоопарк, но есть еще и другая опция попасть туда в эти дни бесплатно, если вас зовут Екатерина.